Toss a coin to your witcher.
And just like that.
Dracarys.
Bazinga!
They don't know that we know that they know.
XOXO. Gossip Girl.
Партнер нашего подкаста – онлайн-школа психологических профессий «Психодемия». Кать, а ты любишь сказки?
Как сказала Фаина Раневская, «Золушки, какое сказочное свинство». Вообще, я сериалы очень люблю, но ты как знаешь, я сериальный ретроград. То есть я такая, я каждый год «Бандитский Петербург» пересматриваю. Я очень люблю, на самом деле, новое поколение сериалов. Ну, как бы не все украли мое сердце, скажем так. И когда все люди обсуждали «Игру престолов», которая сегодня будет нами много раз упомянута, я вот только мемы с Дейенерис видела, да, и очень уважаю мимику Эмили Кларк. Я считаю, что она пока еще недооцененная актриса, и ее роль в «Игре престолов», она, скажем так, одна из первых ступенек вообще ее большого актерского таланта.
Обожаю Эмилию Кларк.
Она потрясающая. Она
мимика — это вообще это ее потрясающее.
Она потрясающая. Знаешь, я где-то когда-то прочитала, что вот женщина насколько красива, она настолько может быть уродлива. Это вот как раз про ее грани, ее таланта. Мне сейчас даже не про персонаж хочется говорить, а именно про актрису. Потому что, на мой взгляд, это сейчас, друзья, субъективная абсолютно такая история, вкусовщина. «Игра престолов» — это сложно и скучно, хотя и очень ярко, на мой взгляд.
Кстати, насчет сложности, очень с тобой согласна. Мне очень сложно вот выдерживать, держать во внимание вот все эти процессы, вот особенно про семейные истории, кто кому, кто брат, сват.
Подожди.
Дядя,
вот почему?
Тетя.
Просто
и как будто мне важно понимать на самом деле, кто кому приходится, чтобы мне было интересно смотреть. А понимать мне сложно.
Почему мы так легко разбирались в Санта-Барбаре? Вот ты мне объясни.
Ну,
как
потому
это
что там
работает?
Там связи попроще.
Так.
Попрямее как-то.
Ну и драконов нет.
И драконов нет, и имена попроще. И там нет попроще. Такого количества династий. Там какая была династия?
Да, династия тоже была. Ну, слушай, моя вторая мама, там тоже все было сложно.
Сиси Кэпвелл.
Это в Санта-Барбаре было.
А здесь династии такие, которые, ну, правда, очень сложно выговорить.
Как ты знаешь, я поклонница теории Юнга, и у Карла Юнга по архетипам все поделено, и среди прочих архетипов есть архетип Великой Матери. И вот вообще, когда «Игра престолов» вышла, там, разумеется, все начали разбирать по косточкам всех там персонажей. У кого какая мания, у кого какие там...
Какие задачи развития.
Задачи развития. И там с точки зрения имиджа. Кстати, с точки зрения имиджа хочется очень сказать, что не зря ее в эти беленые локоны нарядили. Потому что
она
это...
там хороша, слушай,
не, ну
правда
это
хороша.
Безоговорочно, да, там вообще, хороша. Конечно, западный кинематограф с точки зрения построения костюма персонажа и его посыла, он, ну, честно, безравный.
А ты знаешь, нет вот такой информации, почему выбрали Эмилию Кларк, но это большой подарок.
А это секрет, между
это
прочим.
Подарок.
Никто не знает, почему актрису, которая сыграла в пилотной серии, Чик-Пык, поменяли. Но вообще, я думаю, что это просто десница божья там поприсутствовала, что, ну, я не вижу другой актрисы. Вообще, на самом деле, это интересный момент, кто кого должен был сыграть. Знаешь, иногда есть какие-то разборы, что вот этого персонажа мог бы сыграть тот-то, тот-то, и зрители такие, да как же так? Не может же этого быть, да? То есть, например, Кейт Уинслет на роль Роуз в «Титанике», ну, как бы не сильно сразу утвердили, потому что там были разграничения у них, ну, типа, мол, как они с Ди Каприо вообще в кадре будут смотреться. А теперь что? Классика. Ну и вот, Дейенерис с ее белыми локонами, с ее таким ангельским лицом девы. Она, конечно, оставляет зрителя в таком неком замешательстве, как такой херувимоподобный персонаж вообще может кровавые какие-то там маневры совершать.
А я знаю.
Ну-ка, расскажи.
А я знаю. Когда мы смотрим все-таки в персонажа, мы всегда смотрим в то место, где называется детство, и то, откуда мы вышли, и кто вообще наши родители, что с нами происходило в раннем и в глубоком детстве. Детство Дейенерис складывалось из участия в ее жизни, ну, вот этих каких-то психически нездоровых мужчин. И даже кличка у отца была «Безумный». В итоге брат продает ее некому дикарю.
Угу.
Конечно, актер хорош.
Да.
Ну, хорош. Если говорить о мемах, у меня вот один мем всплывает и память.
А я не видела.
Не видела? Но это сцена плотской любви между Дейенерис и ее мужем дикарем. Она в итоге-то его очень любила, и он ее тоже любил. Ну и получается, она...
Немножко с стокгольмским синдромом подтягивает. Да,
подтягивает. И вот она растет в этой ситуации. О чем я хочу сейчас сказать? Вот есть история про какое-то травматическое прошлое. Она может быть у нас у всех. И вот ты сейчас говоришь про Юнга, а я могу тут вспомнить другого психолога Альфреда Адлера,
шикарный пример.
Он, конечно, по-другому смотрит. У него есть такая теория про компенсацию. Угу. То есть что-то с нами в жизни происходит, мы можем компенсироваться двумя способами. Мы можем уйти в жертву, это может нас добить, мы можем уходить в какую-то жертвенную позицию, а можем, это может, наоборот, стать нашей сильной стороной. И вот я, когда думаю про Дейенерис, как раз-таки она, зная про то, насколько она была в какой-то момент угнетена, это сделало ее сильной.
Да.
Это не оставило ее вот в этой позиции виктим. Есть такая психология, виктимология. Это когда мы находимся в позиции жертвы, и он так живет, и это вообще его такой вот человеческий жизненный путь.
А она, очень удобный, кстати.
Она смогла это преодолеть, и стать такой сильной, властной, за счет власти. Вот эта история про власть.
Конечно, слушай, с точки зрения спасения человека, какого-то его самосохранения, оно хорошо. Но дело в том, что у этого приема нашего сознания есть очень хреновая сторона. Стали очень сильно романтизировать этот травматический синдром, который якобы выковывает вот железную леди человека там, и так
или
далее.
Нет. Вот в ее случае, Это компенсаторное свойство ее психики.
Ты понимаешь? Да. Почему мне нравится популяризация психологии разных ее сторон, с одной стороны, что люди начинают как бы объемную картинку видеть. Да? Вообще-то, друзья, не из всех людей, которых травмировали в детстве, вырастают железные леди.
Конечно, нет.
Это точно,
конечно,
не так. Это даже не 50
вот
на 50.
Такой способ.
Ну, так получилось, да? Как это получается? Каким образом это выходит? Это, наверное, такая плюс-минус психологическая лотерея. Типа, как будет? Неясно.
У нас у всех все-таки психика по-разному устроена.
Есть отцы, которые говорят, пороть надо и мужиком вырастить. Может, вырастет мужиком. А может, вырастет человек...
Что значит вырастет мужиком? Садистом он вырастет.
Садистом вырастет. А может, перекомпенсируется, да, и там наоборот как-то будет. Мы не можем этого точно знать. И вот, когда люди сейчас берут за основу романтизацию того, что можно, например, слабого человека там травмировать, тогда он станет сильным. Друзья, это не так. Так это не работает. Не входите на эту дорожку. Как бы по диагонали не надо читать такие вещи. Они не всегда работают так, как вы это видите.
Ты думаешь, что это не инструкция к применению?
Ну, вообще да, потому что... Ну, давай так, мы что сейчас видим? Почему вообще появляются все эти психологические разборы? Ты как думаешь? Вот мы почему здесь, да, собрались? У нас здесь великая с тобой миссия просветительская. То есть мы персонажа-то рассматриваем со всех сторон. Мы его не... Вот я, наверное, знаешь, буду согласна с тем, что мы здесь не типируем никого. Мы как бы смотрим на него очень объемно и объективно, на самом деле.
Для меня точно так. Да.
Да, то есть мы, когда говорили о Джокере, разные стороны его рассмотрели, и плохие, и хорошие, потому что, в принципе, утверждение о том, что мир не черно-белый, оно очень верно, и почаще бы его повторять. К ангельской внешности, к ее вернемся. Во-первых, персонажа разобрали на мемы, да? Вот этот мем, где она сидит, там улыбается с натянутой улыбкой, про мимику, про ее мы сказали. Красиво очень. И дальше она уже вырывается, да, там из плена жертвы и некоторое время находится в каком-то таком подвешенном состоянии. В это время интересно, что с ее внешностью ничего сверхъестественного от первого до последнего сезона не происходит. Она, в общем-то, остается такой девой. Ее внешность в различных источниках, там, с точки зрения книги, да, описывается как плавная, мягкая, и драконья кровь, которая в ней присутствует, лишила ее всех внешних недостатков. Очищенный получается немножко персонаж.
Она не горит, как рукопись.
Угу, не горит, как мы выясняем. Друзья, если кто вдруг не видел, мы вам тут немножко спойлеров накидаем, но менее интересно, если вас действительно эта тема интересует, не станет.
Так вот, личность Дейенерис для меня в этом плане, правда, очень интересно. Опять-таки, опираясь вот на эту компенсаторику ее психики, и я читала, знаешь, в одной статье эту часть, где ее разбирают по треугольнику Карпмана. Я, на самом деле, не использую вообще это понятие.
Потому что задолбал.
Я не использую в своей речи, в своих разборах, в своей работе с клиентами. Это понятие как треугольник Карпмана, но оно существует. Знаешь, чем оно для меня полезно? Оно для меня полезно тем, что люди, которые не углублены в тонкости психологии,
они вот есть.
Их много, да. Это так вот может быть показателем для них.
Ну, можно накидать, по крайней мере,
да,
какую-то
и,
такую
и историю. Я не знаю, знают ли люди, но мы можем быть во всех этих ролях абсолютно.
Одновременно.
Не одновременно. Мы двигаемся.
Двигаемся.
Жертва может быть агрессором, жертва может быть спасателем, спасатель может стать жертвой.
И ну, Островская, ты не пыли? Что такое треугольник Карпмана людям-то расскажи? Поясни за шмот, пожалуйста.
Треугольник Карпмана – это некоторая модель, не знаю, ролевого поведения, ролевой игры, взаимодействия между людьми. То есть это не просто так я жертва, да, или не просто так я спасатель, или не просто так я сам по себе агрессор. Это всегда включено во взаимодействие с другим или другими людьми. То есть это наша, ну, наша роль в какой-то данный конкретный момент. Вот сейчас, например, немножечко я где-то, может быть, запинаюсь, ты меня спасаешь, понимаешь? А потом в какой-то момент я могу начать агрессировать на тебя.
Конечно.
Я буду агрессивной.
Так всегда происходит.
Да, так всегда происходит. И когда мы включаемся в это социальное взаимодействие, мы вот по этим позициям, по этому треугольнику можем двигаться. И это нормально. Это, знаешь, как по комплементарным признакам. Если кто-то жертва, то рядом окажется спасатель. Если есть спасатель, то рядом окажется жертва. Если есть жертва, то рядом окажется агрессор обязательно. Вот этот такой любопытный для меня принцип. Если мы посмотрим на нашу героиню, то она в течение всего сериала нам видно, как она передвигается по углам этого треугольника. То есть сначала она была жертвой и выросла в таких условиях. Потом она стала спасателем для многих людей, потому что она знала, как это быть угнетенной, как это быть обездоленной. В конце во что это вылилось?
Она сама впитала всю эту кровожадную стратегию, и ничего ей не оставалось, как пойти, собственно говоря, по ребру треугольника.
По ребру.
Да, и стать вот этим агрессором. Там еще есть один очень важный момент. То, что вообще-то Дейенерис теряет дитя. И если опять подцепить эти самые архетипы, то Юнг по своим... вообще, вот очень интересно, почитайте, для тех, кто любит образное мышление, символизм, все это очень классно сработает, особенно если вы не смотрели, поможет глубже понять персонажа. С точки зрения архетипа Великой Матери, самое главное ее свойство – это двойственность. Да, двойственность. Мать дает жизнь, мать ее может и забрать. Мать добрая, всепонимающая и ужасная мать. Там есть интересный разбор, где у Дейенерис антагонист есть Серсея. Они рассматриваются как крайние проявления Великой Матери, да, то есть прекрасная, добрейшая, замечательная, светлейшая Дейенерис и ужасная. Даже, кстати, в противопоставлении их внешности, интересно, светловолосая, волоокая, маленькая, плавная Дейенерис и Серсея с короткой стрижкой, такая какая-то маскулинность есть и в ее чертах. Это как мы с тобой, слушая Островская.
Да, смотри, а если бы эти два образа так психологически слепить, то это была бы достаточно хорошая
нормальная
мать
женщина.
Вот нормальная женщина была
мы
бы,
мы с тобой
правда.
Поэтому Тамара и пара и ходим.
Ты очень классные вещи говоришь, потому что на самом деле это показаны вот некой полярности вообще в человеке. И мы видим расщепление вот здесь сейчас.
Ну, просто да, мне
расщепление
кажется...
на хорошую мать и плохую мать.
Мать
может быть и хорошая, и плохая одновременно.
Дейенерис интересный персонаж. Очень интересно. И очень интересное противопоставление. И я бы здесь подцепила вот эту историю с потерей ребенка. Короче, если надо прочитать краткое описание вообще всего этого сериала или книги, то там эпизоды очень быстро проскакивают для того, чтобы человек, который не в материале, мог быстро понять, что ему там вообще смотреть. И там, значит, эпизод, где Дейенерис теряет еще нерожденное дитя, да, в борьбе за власть, за королевство, это все происходит. А потом она становится матерью драконов. Знаешь, какую параллель мне это напоминает? Мне это напоминает женщину, ну, не сказочную, совершенно обычную, которая не захотела, не смогла стать матерью или потеряла дитя и отчаялась. И поэтому стала матерью драконов. Очеловечивать питомцев или драконов, друзья, это очень плохая история.
Хотя я повторюсь, я уже говорила на каком-то из подкастов, что на сегодняшний день современная семейная психотерапия, она рассматривает домашнее животное включенным в семейную систему. Есть домашнее животное, это долгоиграющее, да, или если его заводят вдруг почему-то неожиданно, там, женщина для себя или мужчина для себя, это мы все будем рассматривать как в семейной системе. Вот про это да, но это не очеловечение, это как часть семейной системы, как все-таки некий объект, с которым мы взаимодействуем. Я думаю, что телевизор, около которого сидит муж много-много времени, тоже можно рассматривать как часть семейной системы.
Или компьютер, да?
Да, или компьютер. Вот я сейчас немножко утрирую, немножечко так подсмеюсь над этим, но вот факт такой остается фактом. И когда вот эта история про такое очеловечивание животных, для меня это всегда вот какая-то подмена, Кать. Трудно упрекнуть кого-то в желании помогать другим. Изначально поступки Дейенерис кажутся нам правильными и благородными. Особенно если сравнивать их с политическими играми остальных правящих домов Вестероса. Однако от сезона к сезону комплекс спасателя превращает принцессу в настоящее чудовище. У психологов подобное состояние принято называть комплекс мессии. За благими намерениями стоит разрушение своей жизни и жизни близких. Если бы у Дейенерис Таргариен была возможность посещать терапию, скорее всего, она смогла бы проработать отношение к себе, перестала следовать сценарию спасателя и нашла бы другие пути для самореализации. Истории фикшн-персонажей часто несут в себе ценные уроки для зрителей. Однако внедрить их в свою жизнь бывает непросто. Овладеть основами психологии в теории и на практике поможет партнер нашего подкаста онлайн-школы психологических профессий «Психодемия». Обучение здесь выбирают не только за возможность освоить новую профессию, но и качественно улучшить свою жизнь. У психодемии множество курсов по самым разным направлениям, от коучинга до сексологии. А мы рекомендуем начать с основ психологии. Это база, благодаря которой вы узнаете, как проживать эмоции и строить эффективную коммуникацию с окружающими, как работает мышление и как тело связано с сознанием. Обучение психодемии основано на научном подходе, с доказанной эффективностью, а информация подается простым языком, так, чтобы понятно было как новичку, так и профи. Здесь не душат теории, а учат безопасно внедрять новые навыки в свою жизнь. Если вы хотите лучше понять себя и окружающих, найти в себе силы и вдохновение достигать целей, а также узнать, как достичь персонального счастья, то переходите по ссылке и регистрируйтесь на курс «Основы психологии». А для тех, кто решится прямо сейчас, «Психодемия» дарит скидку 15% по промокоду REDBARN. Приложение действует до конца марта 2024 года.
Мы тут можем, наверное, как-то уже в кучу собрать, да, у нас Дейенерис получается какая? Травмированная, достаточно воинственная, мстительная.
Властная, контролирующая, но между тем она и справедливая, и сострадающая.
И ведущая, потому что она вообще-то войну там ведет самостоятельно женщина, да? Интересный такой.
Да, такой для меня это, знаешь, некий посттравматический рост.
Да. Может быть,
но опять мы говорим, опять возвращаемся тогда в эту компенсаторику.
Ну, вот если попробовать оценивать эту штуку, то вот такой вариант посттравматического роста, он для человека лучше, чем оставаться в позиции жертвы? Ну, вот как мы знаем, что с Дейенерис все не очень хорошо закончилось?
Я не могу тебе сказать, знаешь, лучше или хуже, я понимаю твой вопрос. Смотри, все, что у нас есть, это все ради выживания.
Угу.
Это все помогает нам выживать.
И не у каждого, помогло.
И у каждого разный способ. Кто-то наращивает вот этот внутренний сильный контроль и начинает мониторить пространство. Это способ обеспечить себе безопасность. И выжить, я так уже, конечно, глобально говорю, да, способ обеспечить себе пространство. Но когда-то это было способом выживать. Это, знаешь, я вот иногда привожу такой пример, что... Или какая-то особая чувствительность. Вообще так все говорят, блин, так хорошо быть чувствительным человеком. На самом деле, если ты ничего не делаешь, это очень чувствительно. Может быть, же два варианта, да? Вообще нечувствительность. Например, как мы говорим про алекситимию. Я не чувствую. И чрезмерная чувствительность. Это когда я по ключу в замке или по шагам в подъезде, или то, как лифт там открывается, уже понимаю, будучи ребенком, пьяный папа или трезвый. нужно ли мне под кровать прятаться или не нужно. Понимаешь, вот что такое чувствительность. Это такую высокую чувствительность к другим люди обретают для самосохранения. Вот хорошо это или плохо, Кать? Это способ выживать, это способ делать свой мир безопаснее.
Ну, психика, давай так, в этом случае психика работает на то, чтобы
всегда,
не умереть.
Всегда, всегда. Знаешь, часто мы говорим в своем каком-то там окружении, и клиентам говорим, и нам наши терапевты говорят. Не то, что молитесь, да, на свои психологические защиты. Но я говорю о том, важно уважать свои психологические защиты, потому что эти психологические защиты спасли вам жизнь.
Вот эта точка, когда спасли, тут очень важно сохраниться, да, как в компьютерных играх, и понимать, куда тебе дальше пойти. У меня в чакра-анализе написано, что я могу быть предводителем секты. Так вот, я вам как предводитель, но не секты.
Ты видишь Дейенерис нашего
подкаста? Ну, в какие-то моменты точно, да. Вот на самом деле я так долго зацепилась за эту тему подмены животных вместо детей. Я всегда травматические материнские опыты переживаю очень тяжело, потому что у меня было много страхов разных, и вот эта тема, она всегда у меня как-то, и в семье у меня есть такие всякие истории сложные, и подслушанные, и рассказанные, и, ну, знаю просто, да, семейную историю такую сложную. Поэтому я всегда вот к женщинам, у которых в материнстве что-то там, ну, условно говоря, пошло не так, я нежна. Это для меня какой-то такой амулет, что ли, против чего-то там. С другой стороны, женщин, которые я же мать, у меня очень тяжело с ними. Прям вот не складывается. И я всегда как-то нащупываю среди... Вот, знаешь, мой массажист говорит, найти своих и успокоиться. Я всегда как-то в моем поле все женщины мамы в основном. И как-то они все, ну, здорово с этим.
Дело в том, что вот мы еще много говорим про эти полярности. Ты сегодня говорила про эти героини, полярных матерей.
Да.
Задача психики – обрести целостность. Потому что мы говорим про расщепление, а задача психики – обрести целостность. Вообще, задача психотерапии – обрести целостность психики.
Мне вообще кажется, что, в общем-то, сериалы, фильмы, книги могут стать таким хорошим тренажером. Не зря есть... Ну, помнишь, мы с тобой Бавари записывали, и у Флобера была эта фраза «Бавари — это я». Мы очень сильно часто ассоциируем себя. Знаешь, сейчас есть даже синдром такой. Ему еще, по-моему, не придумали название, но люди, просматривая какие-то киноэпопеи, да, сериалы эти большие, с большой долей вовлеченности, они немножко пропитываются персонажем, и на следующий день выходят из дома, в них немножко вселяется Марат. Да?
Да.
Поняла? Ну, то есть,
поняла, о чем ты говоришь.
Человек там едет, машину тонирует, как Саша Белый. Вот это вот вся... Почему мы повторяем, да, когда вышел Бумер с потрясающей цитатой «Не мы такие, жизнь такая». Да я вообще не знаю пацанов с района, которые бы эту фразу не повторяли.
Слушай, я думаю, что дело... Ну, вот есть такое понятие «аттракция», да, это привлекательность другого. И симпатия к другому. Смотри, это же происходит не только, когда мы смотрим на героев сериала. Там много утрированности. Но это происходит, когда мы вступаем в новые отношения.
Мы друг от друга.
Друг от друга, конечно.
Шуточки.
Я иногда замечаю, как я что-то делаю на своих сессиях. Так же, как делает, например, может, терапевт. Как я там морщу нос, может быть, так же, как он. Я это все очень хорошо замечаю. Главное, что-то замечать и осознавать. Что я это взяла вот тут у Катьки, вот, например. Это у меня от Катьки. Это у меня от Маратика из сериала.
Вот,
это у меня от Дейенерис. Вот. Я вот хочу вот такой быть властный, красивый, волосы. Я же волосы начала отращивать. Как
вот,
ты посмотри.
Видишь, это все в меня.
Вот, все в тебя. И это нормальная абсолютная история. Я для меня...
А
вот...
я полы теперь только через день мою. Это у меня всегда.
Я очень тепло к этим штукам отношусь. Главное, вот что-то хорошее.
Кстати, очень прикольно. Вот ты сейчас просто потрясающую вещь сказала. Я в своих... экспериментах, да, я не раз копировала что-то у других женщин, у киногероинь, поворот головы, там, я не знаю, фразы, все что угодно. Мы репетируем перед зеркалом, и женщины там, кто сейчас начнет это отрицать, у меня тут камень с собой. Маму, да, ну зачем
безусловно,
в 5 лет
конечно,
в бабушкином лифчике я ходила?
Ну, а как мы вообще будем узнавать вот без вот этой всей истории? Что, как это работает в нашем детстве? Это называется интроекты. То, что нам во взрослом возрасте мешает и является одним из, да, механизмов психологической защиты и сопротивления. Это интроекция. Интроекция – это способ вообще-то научиться чему-то, научиться жить. То есть нам это дают, мы это берем, а уже потом разбираемся, надо ли оно или нет. Вот. И главное, вовремя начать разбираться, друзья, потому что без этого процесса человек просто не может расти, вырастать, подрастать. Он не может все сам, он не знает, как все сам.
Смотрите, если на это механически посмотреть, то это некое... Помните, как мы в школе писали сочинение, да, на тему, например, там рассказа «Каштанка». Сочинение должно было выражать ваши собственные мысли по поводу того, там, что вообще произошло. Не за все ставили пятерки. Кстати, мне кажется, за самые талантливые ставили плохие оценки, потому что они, в общем-то, под стандарты школьные не подходили.
Да.
Смотрите, тут интересно. Вы получаете информацию, ну, например, то, что вам у вашей подруги нравится прическа. И вы можете завтра зачесаться точно так же. А можете переработать всю эту историю, сделать, ну, не то, что лучше, это уже про соперничество, а по-своему. Так вот, здесь очень интересно, если ваша психика заточена уже, и она получила какое-то здоровое опыление, то смотрите, купив такой же пиджак, как у вашей подруги, вы никогда не будете выглядеть, как она. И это очень хорошо. Вы будете, как вы. Если кто-то когда-то вам навешивает, что ты вот тоже там, как Людка из 9-го подъезда, друзья, это все их проекции, а это ваша история. Поэтому можете быть как Дейнерис, можете быть как Серсея, можете быть как Шарлотта из «Секса в большом городе». Это всегда будете вы.
Слушай, а если мы вернемся снова к нашей героине, ты бы что подрезала у Дейнерис или чем бы вдохновилась?
Слушай, ну я себя вижу в проявлении ее эмоций, как она одновременно жутко агрессивная, очень сексуальная и при этом невероятно смешная баба. Вот это то, я себя нахожу в этом, и я себя так вижу. Да, то есть женщина, которая очень умело, сейчас не реклама, очень умело жонглирует своими частями. Там вопрос в том, что эта киноперсонаж и эпопея должна была как-то там логически закончиться. Там кто-то умирает, кто-то сходит с ума, кто-то сгорает. Ну, это кино. А в жизни у человека есть две точки, родился, умер, а между этим огромное количество выборов. И ваши стороны, они могут быть абсолютно равнозначны.
Катя, а я думаю, вот смотри, вот мы так говорим о Дейнерис, да, восхищаемся, она такая вся разносторонняя. Я вот, на самом деле, я вот как женщина очень восхищаюсь. Вот так держать всех в кулаке, я, конечно, понимаю, чтобы обрести такую способность, такую возможность, это должно быть очень нехорошо поживаться когда-то там. Но все же меня эта часть ее восхищает. Может быть, мне не хватает у самой вот этой властно-агрессивной части, я так подмазываюсь, да.
Тебе агрессивно не хватает, да?
Ну, я в процессе слияния с ней все же, да, присвоение. Слушай, вот что не так тогда? Почему вообще сегодня мы обсуждаем эту героиню?
Ой, слушайте, пустите Катю Душнилу в чат, сейчас я расскажу. Давайте, друзья, вернемся к тому, что мы все-таки рассматриваем книжного персонажа. У любой маломальски длинной или короткой истории, «Игра престолов», история длинная, растянули там уж на 8 сезонов, и там иерархия сложная, и все это сложно. Смотрите, для того, чтобы зрителю, потому что мы с точки зрения должны рассматривать персонажей, особенно сериалов, еще и с такой коммерческой, продюсерской точки зрения. Иногда, вот, например, факт, когда Дейнерис взошла на костер, по книге волосы ее сгорели, и остаток книги ходила на лысый.
А еще ей было по книге 13 лет, когда ее продали ее мужу.
Ну, Эмилии Кларк там, если выбелить еще сильнее брови, то она на 13 сойдет. Ты 13-летний. Друзья, вот смотрите, у нее есть определенный имидж. Этот имидж начали очень быстро копировать, да, косплеить.
Есть что?
Да, совершенно верно. Очень привлекательный с точки зрения фанатов персонаж. И, скажем так, побрить ее на лысо, с продюсерской точки зрения, это было очень недальновидно. И они этого не сделали.
Это был бы некий проигрыш. На этом было, можно было бы меньше заработать просто,
безусловно. На этом можно было бы меньше заработать, потому что для меня вот это вот лишение волос, волосы, это же тоже такая очень архетипичная история. Это сила, это какая-то там сексуальность, признак женственности. Все мы знаем, да, истории там про каре или почему женщина стрижется там на лысо. Ну, вот,
про связь с космосом.
Про связь с космосом, разумеется, там про чакры, еще про что-то.
Мы немножко, друзья, я хочу все-таки сказать, что есть в наших высказываниях, ну вот я надеюсь, что вы отличаете иногда наш сарказм от того, что мы на серьезных щах вам тут рассказываю.
Да, мы-то вообще-то мы профессионалы. Напомню вам, что Юля у нас вообще-то тут гештальт-терапевт.
Удивительно, что на этом выпуске нам пришлось в этом снова признаваться. Что происходит, Катя, прям здесь сейчас?
Ну, а потому что у нас объемная достаточно. Ну, давай так, мы с тобой не пальцем деланные. Персонаж рассматриваем с разных сторон. Вернемся к коммерческой составляющей сериала. Персонаж должен, пройдя определенные стадии, начаться и завершиться. Да, потому что у потребителя, то есть у зрителя...
Путь героя он называется.
Путь героя. У него вот есть определенные ожидания. Люди гадают, что будет в следующем сезоне или сериалах. Они выстраивают гипотезы. Кто-то сливает какие-то факты. Да? Это, друзья, это все маркетинг. Очень важная составляющая любой истории, которая касается зарабатывания денег. Там все простроено. Есть специально обученные люди, которые решают, будет она лысой ходить или не будет.
Будут ли у нее фиолетовые глаза или останутся голубыми.
Да, или останутся голубыми. И это все очень важно. Это потом рождает обсуждение. Поэтому, обсуждая с вами героя, да, персонажей, тогда вот писатели, например, Маргарет Митчелл, да, она с коммерческой точки зрения, разумеется, не думала, как потом будут перемывать персонаж Скарлетт О'Хара. А вот продюсеры, которые продают свои сериалы, они обязаны думать. И, скажем так, не всегда их расчеты оказываются верными. В студии Red Barn новый релиз. Подкаст 6+. Ведущих трое. Психолог Евгения Толиченкова, Кирилл и Нина. Это дети, готовые поделиться своим взглядом на мир. Ребята открыто говорят на сложные темы, спорят и шутят. В выпусках они обсуждают, что такое успех и как его добиться, кто входит в семью и кого нужно любить, можно ли заработать на YouTube и куда потратить деньги. Подкаст можно послушать по ссылке в описании выпуска.
А у меня еще все же есть что сказать, если мы будем говорить об ее таком исходе с точки зрения психологии.
Давай. Ну,
во-первых, я еще раз хочу напомнить, ее отец был безумным.
И брат.
В ее генетической истории вот это безумие уже было заложено. Это как фактор. Плюсуем сюда травматическое детство. Плюсуем сюда травматический брак. Плюсуем сюда историю про потерю ребенка. И очень много...
И борьбу за власть.
И борьбу за власть. Много факторов. И знаешь, у меня какое ощущение было? Я сейчас эту гипотезу прям такую выдам. Что ее психика, она же была-то без терапии, Дейенериса, терапии тогда еще не придумали.
А может, у нее был какой-нибудь придворный терапевт?
Вот, терапии не было. И получается, ее психика, она смогла скомпенсироваться неким образом, завоевать эту власть, завоевать там земли, города. Но вот, понимаешь, это же штука, чтобы мы шли куда-то. Это же правда, нужно быть очень в ладу вот с этой агрессивной частью. Должно быть много агрессии. Власть — это всегда большое количество агрессии. То есть много должно быть. И в какой-то момент, я думаю, что просто учитывая того, что Дейенерис не ходила на прием к психотерапевту, психика истощилась, и она ушла в аффект просто. В какой-то момент начала сжигать города.
Обезумела.
Я говорю, я перечислила довольно большое количество факторов, что могу к этому привести. И был у нее какой-то такой период в ее жизни, когда она ехала на этом, да, как на коне, вот на этих своих травмах, но в конце концов они ее добили.
Может быть, такой исход. Могло ли по-другому быть, Юля? Может быть, кто-то сейчас Дейенерис, понимаешь?
И хочет убивать?
Хочет убивать. Может, он сейчас, она, он. Они слушают и думают.
Слушай, спасибо, что ты про это говоришь. Я немножечко расскажу. Здесь я буду говорить про такое переживание, как злость, агрессия. То есть мы знаем, что они рядом, но это не одно и то же. Да, еще есть аффект, еще есть гнев. И ты рассказывала про тех людей, мы их часто вспоминаем, да, вот с цветочками на аватарке, которые когда-то, где им удобно, они вот там чего-то начинают...
Вякают.
Но, знаешь... они выражаются, скажем так. Они злятся, они раздражаются, и они выражаются. То, что я знаю из современного общества. Злость, сейчас как все говорят, злым быть нехорошо.
Ой, как бесит, не могу.
Я хочу избавиться. Мне так все раздражает, я хочу от этого избавиться. Да, от этого невозможно
мысли
избавиться.
Мысли позитивно.
Друзья.
Обожаю эту фразу.
Нет,
хочется сразу
вот, пикнуть невозможно. Человека. Смотрите, чего происходит? Еще люди очень за счет того, что в детстве злых девочек не любят, злых мальчиков не любят, никого не любят. Злым быть нельзя, нехорошо.
Некрасивые тоже быть нельзя.
Сиди, прикручивайся, молчи, не обижайся. На маму злиться нельзя, на папу злиться нельзя. Мы все это прекрасно помним из своего прекрасного детства. Так вот, когда идет запрет на проживание этой эмоции, на проявление этого, то когда мы становимся взрослыми людьми, мы просто живем во имя этого запрета. А злость, так или иначе, она возникает. И мы терпим, а потом что? потом эффект, потом последняя капля или последний пар в чайничке, или последний градус, и все. И бомбит, и бомбить может страшно. И никто не понимает, как из этой тихой, прекрасной женщины идет пар, да, или вот как дракон она начинает извергать из себя.
Кто доходит до терапевтов, Юль?
Люди, у которых уровень страдания уже на достаточно высоком уровне. Когда они понимают, что их качество жизни оставляет желать лучшего, они несчастны, несчастливы. У них есть какая-то конкретная проблема, которую они хотят решить. Конечно, это всегда на поверхности.
Ну, конечно, да.
Всегда. Всегда это не тот запрос, который есть на самом деле.
Ну, да, это всегда очень интересно происходит. Я одно время была вагоновожатой терапии. Я где-то год назад клятвенно пообещала ее не рекламировать. Ну, ты знаешь, абсолютно всегда совпадает.
И если давать какую-то рекомендацию, наверное, я попробую, знаешь, дать такую небольшую. Все-таки, ребят, подспускайся немножечко, но чуть-чуть где-нибудь можно. В очереди, например, если вам наступили на ногу, или кто-то пролез вперед вас, ну шикните уже, Господи, ради Бога. Или еще где-то. Вот так по чуть-чуть попробуйте, посмотрите. Может быть, мир примет какую-то вашу вот эту вот маленькую агрессивную часть. И не будет от этого ничего страшного. И вы научитесь. Вот что такое агрессия? Это же есть способ еще отстаивать себя.
В пробке начните, можно наорать на кого-нибудь.
Начните не нападать. А давайте возьмем и посмотрим на эту благостную часть, агрессивную нашу. Когда мы защищаем, она нам нужна, чтобы себя защищать.
Можно попробовать, я рекомендую, можно попробовать ответить кому-нибудь. Да? То есть, ну, например, сейчас очень много людей, которые там толкаются или пролезают вперед. Возьмите прям, сказать, да идите вы сами вот туда.
Это уже вышка, Кать, вышка. Хотя просто сказать, что мне неудобно сейчас, мне это не нравится. Нет, не подходит. Вот то, что вы мне предлагаете, там, ну, не знаю, элементарно. Там, у вас есть какое-то время записи там, да, на стрижку или на маникюр, а вас пытаются двигать. И вы такой двигаетесь, а вам неудобно двигаться, а вы все двигаетесь, потому что не хотите быть удобным, а вам это не нравится. В какой-то момент вы скажете, нет, неудобно.
Я не могу.
Я не могу, я не хочу. Я не хочу уступать там... Например, я точно знаю, что я не хочу уступать место около окошка в самолете, потому что я за него заплатила.
Угу.
И когда мне говорят, я говорю, я не хочу, я не буду. И вот это вот единственная, наверное, моя рекомендация на сегодняшний день будет, чтобы не жечь все чертям собачьим, учите себя защищать. У Дейенерис не было такой возможности. Мир был жесток с ней, мужчины были жестоки с ней. Она раньше защищать себя не могла. И тогда ей пришлось уже вот эту аффективную форму защиты создать, чтобы уже все поняли, что меня трогать нельзя. Если вы не хотите разбомбить своих близких, друзей, если вы не хотите разбомбить себя сам внутри, то учитесь себя защищать.
Сохранять.
Защищать и сохранять это уже там дальше, хотя бы защищать в каких-то маленьких бытовых историях.
Да, мой замечательный терапевт когда-то мне сказал прекрасную фразу, что изменения начинаются в самых дальних кругах. Научитесь чувствовать. Вот если вы смогли кому-то, не нахамить, конечно, в ответ, в очереди, да, а по крайней мере немножко защитить себя, сказать, отойдите, не разговаривайте со мной, а не просто промолчать, если вы так делали до этого, то это то самое изменение, которое началось с самого дальнего круга.
Я расскажу, я не могу сказать, что это такое недавнее какое-то мое, но что я замечала в себе в связи с моим ростом, что стало... Блин, вот это я могу. История с ресторанами, она всегда очень показательная, да, когда блюдо не нравится, оно какое-то некачественное, но мы замалчиваем. Я помню, я начала все с того, что я прихожу там в ресторан, в кафе, хочу съесть как что-то вкусное. Мне что-то приносят не то, что я ожидала. И я тогда здесь научила говорить, я не буду за это платить, поменяйте мне, пожалуйста. Это тоже простой... Это же и для этого не нужно драть на себе волосы, сжигать ресторан, доставать там зажигалки, я не знаю, поджигать волосы. Не нужно, нужно просто, вот опираясь на свою агрессивную часть, сказать, я за это платить не хочу. Позовите менеджера.
Вот здесь, знаете, тонкая грань, которую я тоже, ну вот мне 34 года, я, мне кажется, ее пару лет как нащупала, где ты недоволен, ты находишь способ об этом сообщать, не говоря, слышь ты.
Да, вот я об этом и говорю, да.
Да, потому что, смотрите,
форму,
можно...
искать форму.
Да, классная выжимка из сегодняшнего. Это найти, скажем так, вот найти человеколюбивую форму для своей агрессии.
Чтобы остаться с ним в отношениях. Прикиньте,
она
а так
существует,
можно?
Да, сказать своей подруге. Пожалуйста, не звони мне после 10 вечера, я рано спать ложусь. Да, человек может сам не догадаться. Это может быть сказано твердо, но из любви. Вообще, из любви можно решать очень многие проблемы.